Одна из главных причин, почему я именно тебя поймал во время твоего довольно короткого визита в Россию, это то, что ты обладаешь необходимой дистанцией, чтобы посмотреть на его жизнь и на его песни, и жизнь со стороны, в общем, довольно издалека. И, в общем, из края, который по всем географическим подробностям подходит к России, угу. Если бы ты жил в Латинской Америке, тебе, наверное, было бы трудно на это все посмотреть. Вот явление Башлачева в Канаде как воспринимается как-то иначе? Или он вообще, может быть, не вспоминается?
Нет, он вспоминается очень часто, и я думаю, что он вне географии как-то земного шара, потому что он вне географии, вне времени для меня. То есть я даже не могу сказать, что он современный поэт или бард, или... То есть он как-то находится на другом измерении времени. И географии, поэтому тоже, видимо.
Пытался ли ты кого-либо учить русскому языку на его песнях?
На его песнях? Нет.
Дело в том, что однажды, когда Брайан Ино представлял русские группы в Англии на фестивале в Глазго, он на полчаса перед каждым концертом, в общем, по его пожеланию, продюсеры гоняли лучшие песни Высоцкого, потому что, по мнению Брайана, его энергетика и голос очень характерны для России. Может ли такое возникнуть и с Башлачёвым? Можно ли его использовать вот в качестве такого даже фонового языкового
тембра? Я думаю, можно. То есть, может быть, было бы интереснее поговорить с филологами на эту тему, но я думаю, что возможно, по крайней мере, узнавание как-то ритмики русского языка, ее динамики. То есть у каждого языка существует мелодика, динамика, ритмика. И, так сказать, выразительность у него была очень сильная. Ритмики, мелодики русского языка и общего звука, скажем так. То есть можно, да, передавать интонации. То есть, например, современные филологические сейчас школы начинают изучение языка просто с детских звуков.
А в таком случае давал ли ты его там какие-то кассеты послушать тем фирмам, с которыми ты сотрудничаешь?
Давал.
Звукорежиссер. Давал. И реакция?
Реакция, то есть они понимают, что это очень сильно заряженные энергетические вещи. Даже они не оценивали это как музыку. То есть они оценивали скорее, я думаю, что на уровне какого-нибудь шаманизма или на уровне какого-нибудь тибетского, не знаю, монаха, который поет молитвы. То есть они воспринимали это на каком-то более религиозном уровне. То есть все одинаково абсолютно воспринимали, что это очень религиозная вещь, скажем так.
А высказал ли хоть один продюсер или менеджер даже само существование возможности выпустить эти пленки на Западе, пусть для каких-то независимых фирм? Или так же, как и в России, это неприемлемо по каким-то понятиям необъяснимым?
Я думаю, что это практически неприемлемо. Потому что если бы это был реальный, например, тибетский монах, то они бы могли, скажем, не знаю, там, сделать передачу или там, выпустить пластинку, как что-то, ну, тибетская музыка.
Да, она народная, хотя бы есть, да, в системе координат.
Да, потому что, скажем, его музыка – это не русская народная музыка совсем. Там, его поэзия очень сложная даже для русских людей, достаточно сложная, хотя каждый ее понимает все равно глубоко. Но при этом он все-таки, я считаю, великий мастер слова также. То есть он человек, который занимался поэзией, он учился этому тоже. То есть он много читал поэзии и много писал, много черновиков имел.
А не столкнулся ли ты с
такой... И без понимания глубины этой поэзии очень трудно понять как-то вообще все целое, понимаешь? То есть его талант целиком трудно оценить. То есть он не оформляется во что-то единое. Для меня его образ очень целостный, единый.
И замыкается, как, например, как у меня он замыкается на его зрительном образе. Вот. То есть я его не воспринимаю просто в книге или просто в пластинке.
Да, то есть он целиком, то есть его тело, его философия, его поэзия, его образ, это составляет единый образ. То есть у него не было имиджа ни в жизни, ни на сцене. Он был всегда сам собой.
И при этом, смотри, что получилось. Никто его толком не снял, и никто его толком не записал.
Ну...
А...
Почему? Если толком, ты
имеешь в виду? Ну, толком, я имею в виду, просто, ты, хотя бы кто-то, чтобы врубился в то, что это нужно сделать качественно. Mm-hmm. Почему так получилось? Ведь людей даже гораздо, так скажем, ограниченного дарования в те же годы довольно успешно фиксировали, там, как на пленке, так и на видео или в кино.
Я думаю, что это отчасти зависело от него самого, потому что у него были очень странные отношения вообще к звукозаписи и к фиксации чего-либо. То есть я знаю, что он часто сжигал свои собственные черновики, или он мог сидеть 3 дня писать, голубь прилетел, смотри, 3 дня писать черновик какой-то, и потом просто все выбросить. То есть у него всегда была проблема фиксации информации, то есть нужно ли вообще оставлять информацию фиксированной. И поэтому, я думаю, он не мог сделать этого решения, что ему нужно записаться. Я думаю, технически, практически он бы мог найти людей, ты бы, я думаю, смог ему помочь записаться, и ты, собственно, это делал.
Да, если понимаешь, вспомнить эту запись в студию ему на Никольной горе, как ты считаешь, почему он ее тоже уничтожил? У меня остался только дубль кассеты, оригинал был, да, уничтожен им.
Я думаю, что он уничтожил и дубль, если бы знал.
Но он знал,
да.
Он знал,
что он... То есть я думаю, что просто это входит в его философию, как-то общее отношение к фиксации. То есть материализация идеи, философии или нематериализация. Если мир нематериален, то какой смысл материализовать свою идею, как бы воплощать материю? Она все равно дойдет, так или иначе, он считал.
А не потому, что он был, скажем, разочарован этой работой вашей совместной? Ты помнишь, вот к концу работы он, в общем, испытал какой-то релакс?
Нет. Я думаю, что он не смог бы вообще его испытать никогда, при любом... То есть он никогда бы не был бы удовлетворен тем, что он сделал, хотя бы потому, что он до сих пор не понимал, что нужно ли это делать. У него не было ясного решения. Он пробовал. И потом смотрел, он не был удовлетворен, конечно, потому что, во-первых, он не мог работать с техникой. У него начинались какие-то мистические отношения сразу. Я помню, что он пробовал, там, раздевался догола, стоял перед микрофоном, просто на четвереньках, на коленках, как угодно. То есть пробовал все варианты работы с микрофоном. Но он не мог петь для... Ему нужна была девушка обязательно в зале, скажем так, вообще. Хотя бы одна девушка.
Ну там была которая... одна девушка.
Да, она приехала позже, но эта девушка была официальная девушка, она была не слушательница. Ты понимаешь. Но в принципе я не согласен, что он не был удовлетворен совсем. То есть он был, потому что... Это осталось хотя бы поэтому. То есть все-таки он не уничтожил все это.
А не помнишь лишь ли ты его реакцию на какие-то другие оставшиеся фиксации его дарования? Ведь он записывался и в Москве, и у Фирсова, и у кого-то еще. Не отмечал ли он что-либо, что ему нравилось? Какой-то
концерт? Во-первых, у него никогда не было этих записей у самого. Он никогда не слушал своей музыки сам. И... Я думаю, что, по крайней мере, он старался не думать об этом вообще, о том, что происходит с записями, получились они или нет. То есть для него его как-то путь был не, собственно, не материальный очень путь, понимаешь? То есть ему было все равно, что происходит на уровне материи с его там записями, там, получит ли они ход куда-то или нет, сколько людей будет его слушать. Ему было важнее как-то найти аудиторию там, понимаешь? Как-то вот на соприкосновение его поэзии и, не знаю, там, неба, Бога, чего угодно. То есть ему нужно было понимание там, а не здесь. Хотя, конечно, и здесь тоже, потому что это замыкается.
Недавно Артем Троицкий сказал мне довольно заинтересовавшую меня фразу, что, оказывается, Саша ему сказал как-то, как раз в 1986 году, что во время... записи на Николиной горе, был апрель.
Угу.
Как раз он, смотря как-то на пляже, на солнце, увидел какие-то страшные вещи, и это якобы случилось в день Чернобыльской аварии. Помнишь ли ты что-нибудь об этом?
Ну, был ли он на Николиной горе тогда?
Вот странно. Вот.
По крайней мере, запись происходила не тогда, потому что я 26 апреля был в Петербурге на улице Фурманова, когда произошел этот взрыв.
Значит, это, скорее всего, очередная телега критика.
Да. Я был очень пьян, слава богу. Радиация на меня не подействовала, значит, да. Это был мой день рождения.
Я на своей кассете, которая вот осталась им сведенная, вторая, не обнаружил песни «Былина», которую, в общем, мы не раз там даже вместе играли и писали. Почему она не осталась на пленке?
Он ее просто забрал.
А, то есть у него она была?
Она у него была достаточно долгое время, и он ее хранил. Я не знаю, то есть как он сам относился. То есть мне кажется, что ему ничего не нравилось, все, что им материализовано. Понимаешь, так как в принципе, на самом деле, все, что материя для него не имела смысла. По крайней мере, это была его философия, он старался так думать и так считать, верить в это. Иначе как поверить в вечность? А ему это было нужно.
А дала ли ему что-нибудь Ирина, когда она приехала? Изменилось ли что-нибудь?
А Ирина привезла мешок травы. И дала, на самом деле, усталость только. Она зря это сделала. Потому что мы ехали как раз без всякой травы. Просто мы хотели как-то целиком закрыться и просто играть,
понимаешь? Да, и вначале как-то...
Ирина это... внесла просто хаос, какую-то напряженность. Ну, обычно ее там, знаешь, параноидальный напряг какой-то. То есть для него это немножко было лучше, потому что была женская энергия чистая, понимаешь? Только на этом уровне.
А еще одна штука. Мне кажется, что все высокоумные разговоры о том, почему некоторым нашим выдающимся ребятам из нашей компании не удалось что-то зафиксировать на пленке, есть и такое тривиальное объяснение. Недоверие к продюсеру. Скажем, мог ли он, например, довериться просто тебе, сказать, я пою, ты все делаешь? Как это, в общем, часто бывает на Западе.
Ну, в общем, так и было, на самом деле. Мы так и договорились, в принципе.
А давал ли он тебе делать все, что...
Да.
Ты хотел.
Не мешал? Он просто, нет, он не мешал, мы просто вместе слушали, и он говорил, что все не так. То есть, но он был недоволен именно как он поет, понимаешь? То есть проблема даже была, для него не так важно было, какая была инструментовка, музыка, то есть для него было важно, чтобы это сочеталось с его голосом, самое главное, и было спето так, как он хочет, он не мог спеть, и он это понимал заранее, что он не сможет спеть, понимаешь, в этом была проблема. Но в конце концов, раз уж мы приехали, раз уж мы этим занялись, то нужно что-то сделать. И просто, в принципе, запись свелась к длинному-длинному эксперименту. Вот «Былина» была эксперимент, потом «Мельница» мы там делали в разных стилях, пробовали делать. И потом просто он понял, что не то, что он не готов, может быть, он никогда бы и не смог быть готов для этого, что он не может петь просто музыку вот в такой обстановке, понимаешь, в обстановке студии. Потому что студия, во-первых, подразумевает многократное повторение одного и того же процесса. Ты начинаешь песню с начала и до конца. То есть современная звукозапись многодорожечная. И у него был конфликт, я думаю, энергетический, потому что он не мог в следующий момент времени, потому что это уже другое время. Ты не можешь войти в ту же самую репу дважды. Понимаешь? А тут нужно было входить 4 раза, чтобы был 4-канальный магнитофон. И был конфликт времени. То есть он не мог попасть в то же самое состояние, в котором он был полчаса назад. Ну, скажите, мы говорили об этом просто много, то есть именно отношение к времени.
А если бы так помечтать, если бы обстоятельства перенесли его в другую страну, скажем, в Канаду, где весь этот процесс он настолько профессионализирован, что сознание меняет уже хотя бы только из-за этого. Контракт, студия, выпуск пластинки, промоушен, обратный контракт. Представляешь ли ты себе Сашу вот в таких профессионализированный капиталистический.
Было бы то же самое. Было бы то же самое. Он бы не смог все равно этого делать. И на самом деле там есть масса людей, которые делают, идут на моностудию, делают запись просто one take, то есть с первого раза играют живьем. Ну, ты знаешь массу примеров. Там Том Уэйс покупает дорогую студию, арендует калифорнийскую, и находит какую-то кладовку, понимаешь, в которой хранятся проводы, оттуда все выкидывают, ему проводят там специальный провод, он весь альбом записывает этой кладовке.
Где он себя хорошо чувствует.
Да, где он себя хорошо чувствует, в конце концов.
Ну, а скажем, в студии Саша не чувствовал себя хорошо?
В студии, ну, в каком смысле хорошо? То есть на своем месте, где он может... Я думаю, что это была проблема не там помещения и студии, и даже времени, а просто он не мог петь одно и то же несколько раз, повторяя. То есть «Былина», например, мы записывали. Это длинная вещь, около 20 минут. И нужно ее спеть от начала и до конца, потом прослушать, найти. То есть он просто понимал, что вот здесь ошибка, там, в пении просто. И чтобы все это изменить, нужно было петь сначала. То есть как бы в условиях хай-тека можно просто вырезать это слово, эту фразу и записать новую. Но он так не мог. То есть он не мог... Из песни слова не выкинешь. То есть нужно начать и кончить.
А после этой записи ваши пути немножко разошлись, вы стали меньше общаться? Вот по 86-87?
Нет, мы стали общаться на самом деле больше. Потому что он жил очень часто у меня. Я снимал квартиру на улице Фурманова. И у нас был, в общем, общий абсолютно круг знакомых. Мы все время были вместе. Он отошел как-то, когда уже встретил Настю, у него появилась Настя, и понимаешь, такие вещи водят людей. Обычно, просто ночевал как-то вместе. То есть это был круг людей, которые вместе тусовались.
У меня с ним была последняя встреча крайне неудачная, когда он приехал ко мне за месяц до смерти и находился в таком тяжелом состоянии, что, можно сказать, убил всю компанию. То есть мы все впали в депрессию и даже не смогли толком пообщаться, хотя там были довольно крепкие там ребята, прагматисты, там, типа Троицкого и Михайлова. Ты с ним в последние месяцы общался?
Он жил в Комарово тогда, в сторожке.
У Ирины?
Да. Но там была очень какая-то смурная обстановка, непонятная совершенно. То есть, я помню, я однажды приехал, там сидел Сашбаш, Кинчев, какие-то там люди из Алисы. То есть почему-то все были в чем-то черном, они играли на пустых ведрах в этой маленькой сторожке, там, топорами стучали, шаманизм устраивали. То есть он впал в какой-то очень, не знаю, просто ощущение было, что в какой-то ад попал духовный человек. Но он сознательно туда вошел, как бы ему нужна какая-то была мука. Он хотел себя мучить там, да. То есть он находился, я думаю, в сильном кризисе духовном в то время. Потому что он тогда бросил как-то пить, пытался начать какую-то новую жизнь, там, постился, голодал. Вот, и в то же время понимал, что это ничего ему не дает. Ну, то есть дает что-то, но не то, что он ищет совсем. И он что-то сильно искал тогда, я думаю, в то время.
Ты наверняка помнишь, потому что только мне он говорил раз в 3-4, что последний, вот 87-й год, песни не находят в нем выхода. Что он как бы переполнен какими-то эмоциями, но они не складываются в слова. И это его, по-моему, мучило. Mm-hmm. Ты не можешь это прокомментировать?
Я думаю, кстати, это похоже очень на то, потому что то есть эмоционально как бы его экспириенс, его опыт был очень сильный. То есть он переехал там из маленького города Череповца, в конце концов он переехал сюда, конечно, он стал жить в Петербурге. Он не был между двух столиц уже. Вот, и поэтому, во-первых, этот опыт его сильно изменил. И я думаю, что он оторвался как-то от своего языка. То есть его стало, может быть, недостаточно, чтобы выразить то, что он хотел. Понимаешь, у него уже новый опыт какой-то. То есть он хотел сказать что-то важное, чего на самом деле никогда, я думаю, не сказать никому. А не сказать он не мог, поэтому он не писал. То есть, если помнишь, артист Данилов, там была такая теория тишизма. То есть какой-то скрипач, он просто никогда не водил смычком над струнами, но не играл, потому что он понимал, что для него игра заключается только в извлечении как бы божественного звука и соприкосновении с Богом. А если он этого сделать не в состоянии, то нет смысла вообще издавать звук. И вот мне кажется, он в тот момент как-то мне почему-то ассоциировал именно тогда вот с этой теорией тишизма, понимаешь? То есть он ушел как-то внутрь, закрылся и пытался найти все равно этот язык. Потому что он экспериментировал очень много со словами. То есть на него повлияло, во-первых, много всякой информации там о том же Брайане Ино, который писал многие слова просто путем складывания разных словосочетаний на карточке. И там по системе Таро он перекладывает эти карточки, получают какие-то слоги, то есть он из них. Ну, чисто такой случайный подход, oblique strategy называется. Mm-hmm. Одна стратегия, отлично. Да. И он занимался, то есть в Комарово как раз, он писал какие-то слова, он стал изучать английский язык. И, кстати, я думаю, он неплохо понимал английский язык, то есть он не говорил, потому что не было практики никакой, но он пел неплохо песни. Rolling Stones, Doors пел. И у него были именно сильные какие-то, я думаю, филологические, поэтические исследования с языком он производил. Потому что он читал много русского фольклора тогда, я помню. То есть у Ирины была большая библиотека у мамы, и он читал там как-то все Пропа, все книжки. просто, наверное, какие-то сборники русских народных песен. То есть им было интересно.
Кинчев заявил как-то в интервью на многочисленные, отмел все многочисленные вопросы по причинам смерти, заявив тем, что, насколько он знал, Сашбаш был потенциально самоубийц с детства. Мог ли бы ты согласиться с этой мыслью или нет?
Я не могу согласиться вообще с таким определением, как бы потенциально убийца, самоубийца с детства.
Наверное, он имел в виду, что тяга к смерти, к добровольному уходу давлела, так сказать, в его жизни.
Я не думаю. Я думаю, что он был очень жизнелюбивый человек, на самом деле, очень светлый. И особенно это было видно на природе. То есть он очень как-то открывался, и ты видел, наверное, очень простого какого-то мальчишку, очень светлого, на самом деле, открытого. И он мог дурачиться и веселиться просто без всякой там философии, поэзии, по-простому.
Кстати говоря, у ливерпульца есть серия слайдов, которые Башлачев ему сам подарил. Или какой-то фотограф, кто снимал Башлачева, безымянный. Где он в воде плескает, он тебе никогда не показывал?
Нет.
Это большая серия, где он, наверное,
виден. Да, я понимаю вполне, то есть я мог войти в воду и просто плескаться, и было хорошо от этого, понимаешь, видеть солнце на воде. Это в песнях есть, на самом деле, все. То есть именно понимание как-то жизненной философии, это простота все-таки в его песнях. То есть он, я думаю, все-таки был язычником. Я бы его назвал язычником. То есть он не был христианином в понимании этого слова, потому что он отрицал все символы христианства, в принципе.
В этом смысле многие символы. На мой взгляд, был типично русским человеком. То есть большая часть русских, оставаясь в душе язычниками, как-то пытается прикрываться внешней плотью православия, там, христианства.
А я считаю, что русский народ – это в основном язычный народ. Даже хотя бы смотреть на то, что насколько он эклектичен, как быстро мы принимаем все культуры, любые, европейские, то есть мы включаем все, понимаешь, выйди за угол.
И в этом смысле Александр, это как один из наиболее талантливых богов. Представителей, является ярким, вот, выразителем этой русской идеи, как бы природной, которая идет в генах.
Да. То есть у русских всегда было много богов на любом, то есть там, если Америка, там доллар, Россия, купон, ваучер, доллар, марка, франк, все что угодно, понимаешь? То есть это тоже разделение на, собственно, бог-то один, деньги, если на это можно смотреть. То есть это не бог, но хозяин, скажем так. Но здесь все равно их много. И он не был таким, на самом деле, русским мужичком, там, как его могут себе представить, совсем. Он ничего не делал своими руками, на самом деле. То есть дрова колоть он не умел. Я видел, как он колет дрова. Что значит русский человек? Он учился в университете, работал в газете, какой-то коммунист, понимаешь, даже не помню. И жил в каком-то старом... Он тебе не рассказывал, что где он там жил? Нет. Он жил в какое-то бывшее общежитие с огромным-огромным залом, с камином. То есть он жил окруженный крысами, сколько, 2 или 3 года. То есть он как бы устроился туда охранником, там нужно было ночевать, типа сутки через трое, но на самом деле он там жил просто.
Но не стоило,
это не русская деревня была.
Но не стоило ли ему получение этой информации слишком дорогой платы? Вот в чем вопрос.
Ну, он ничего не мог с этим поделать, потому что ему нужно было принести это к людям. То есть он открыл, и он чувствовал, что это что-то великое. То, что он открыл, он должен это принести к людям. И просто так, как здесь это столица, отсюда все происходит, понимаешь? То нужно принести это сюда, чтобы это пошло в те же самые там русские деревни. Ну а что, сидел бы он в каком-нибудь Заречье, и чтобы кто бы там его слушал? Где бы он там, как бы он там жил, понимаешь?
Ну а когда как бы его обмен с этим городом закончился, а закончился он практически после его дебюта на фестивале, на рок-фестивале Ленинградского рок-клуба, когда он понял, что он не попадает в эту, в общем, тусовку, по большому счету. Я помню, что этот концерт был крайне неудачен со всех
точек зрения. А я не думаю, что он очень хотел. То есть сначала, может быть, он хотел попасть в эту тусовку чисто по инерции, потому что это типичный путь там попадания в тусовку. Вот. А когда он туда не попал, то я думаю, что он даже не расстроился абсолютно точно по этому поводу, потому что все равно город ему был интересен. Он очень сильно интересовался городом и У нас просто была общая знакомая, которая жила на Фонтанке. Она была профессиональный экскурсовод, то есть она историк по эпохе Петра. Она просто очень много рассказывала о Петербурге, и даже в его песнях ты можешь просто увидеть, как много появилось символов Петербурга и просто всего, понимаешь, Фонтанка.
Делаем паузу, перейдем туда. Смотри, два сильнейших автора из провинции, Бутусов и Шевчук, приехали один раньше, второй позже в этот же город. И нашли здесь и родину, и комфорт, и полноценное признание, и студийную работу, в конце концов, и свои квартиры. И, в общем-то, Башлачев с ними имел какую-то связь. Я помню, что пересечения всегда были особые. Вот так. Он по-своему относился к Цою, к Майку, к БГ. Вот с этими двумя своими коллегами по провинции он был очень как-то близок духовно.
Ну, потому что они приехали так же, как и он.
Да.
И они себя так же осознают, и поэтому был контакт на этом уровне.
А почему судьба их сложилась настолько диаметрально противоположной? Ребята здесь полюбили этот город, город их этот полюбил, и у них здесь, ну, можно сказать, все окей.
Ну, потому что ребята стали работать в этом городе. То есть они как-то поняли, что чтобы записать пластинку, нужно найти группу, нужно найти студию, нужно найти связи. И они это делали, и постепенно они пришли к тому, что они могут это делать. И поэтому они добились. То есть для Сашбаши вообще понимание как таковой работы, то есть он считал работу грехом. Работу как-то, то есть, скажем, более в понимании службы.
Помнишь, у него есть песня «Но это только то, что угодно душе».
Да.
Здесь он все сказал об этом.
Понимаешь, работать за деньги, то есть это слишком длинная цепочка, которая... То есть в конце концов, я считаю, что даже запись музыки там на студиях, это все равно то, что это душе угодно. То есть путь, может быть, которым ты делаешь, не угоден твоей душе, потому что ты должен входить в контакт с материальным миром и звонить кому-то по телефону,
пленку писать, покупать,
да. Покупать пленку, то есть вот этот весь суетный мир. И в нем всегда был конфликт, понимаешь, реальной жизни и как бы того, чего просит. Он просил, то есть христианин он был по философии здесь и сейчас, понимаешь, то есть он хотел, почему концерт для него был лучшим местом, потому что это было здесь и сейчас, то есть он давал энергию, и он тут же получал ее обратно.
Я помню, Африка, мой дружок, был настолько поражен вот последним циклом его песен, как раз «Вечный пост», то, что мы писали, что говорил, что вот они с Курехиным как бы обсудили вопрос, что надо непременно это все записать на каком-то европейском уровне и прочее. Обдумывал ли сам Саша возможность записи с лучшими музыкантами Питера, скажем, с тем же Курехиным? Рассчитывал ли он на чью-то там помощь в дальнейшем?
Я думаю, что рассчитывал. В принципе, но он для себя не осознавал все равно, как они могут это делать реально, потому что ему самому трудно совместить как-то свою песню просто с другими характерами, потому что любой музыкант, играющий с тобой, он участвует в процессе, в жизни этой песни, и в принципе, я думаю, он боялся впустить сюда кого-то в свою песню, понимаешь? То есть он был открыт для всех, он отдавал все, но любой входящий мог просто что-то не понять и что-то сломать в его мире, понимаешь? То есть он был очень, в принципе, недоверчивый ко всем входящим в его мир. То есть, а вдруг ты что не так сделаешь?
Да, ну вот это такая недоверчивость к сотрудничеству, она тоже национальная ведь черта.
Конечно.
Почему Россия все время как бы боком с краю, моя хата с краю? Как и в мировом положении, то из Канады это видно. Тоже маленькая, в общем, по населению страна, такой же климат, а она является членом мирового сообщества, а Россия, собственно говоря, нет.
Да, понятно.
Да, я тебе еще задам, у меня тут минуты три осталось, на пленке тоже кончается. Ну, такой вопрос, может быть, интимного свойства. Вот ты говорил, что Саша... крыса по году, и это определило его стиль жизни, то есть рытье нор, где угодно, с кем угодно, как угодно, такие как бы тупички, которые крыса...
Норки. Да.
Которые крыса делает.
И в нем был очень сильный этот вообще его свойство крысины, то есть не только я замечал, и многие люди замечали.
И насколько эти перемещения оставляли, там, скажем, след его в его душе? Был ли он в этом смысле легок, вот, как крыса, которая путешествует на пароходах, там, на поездах и всюду дома?
Я думаю, достаточно легко это им было, то есть ему не причинял. Но это, ты понимаешь, это всегда нелегко, потому что это город, вот сейчас, наверное, было бы трудно. Но, тем не менее, это, с этим справляешься. То есть для него не было трудным, например, приехать с гражданки куда-нибудь на Кузнецово. Это типа 2 часа путь, понимаешь, поздно ночью, там с какими-то вещами, там с гитарой, со всем барахлом. Понимаешь, и даже быть не уверенным, что там кто-то будет, что ему откроют дверь. То есть он легко перемещался, он мог занять свое время как-то.
А мог ли бы он также перемещаться в Монреале? Видишь ли ты его там, скажем, своим соседом по Монреалю, если бы обстоятельства его туда выбросили?
Соседом по Монреалю? Я думаю, что он мог бы там жить, в принципе. Но он бы не мог там выражаться, то есть как он выражался здесь. То есть ему пришлось петь на английском языке. И он бы мог петь на английском языке.
Думаешь, он нашел бы и там, я в думаю, этом языке?
Нашел бы, да? Нашел, конечно. Потому что, то есть это парадигма, о которой так долго говорят, которая существует в русском языке, то есть какое-то определенное, ну, ты знаешь немножко, да, про парадигму, это кушевская теория, что русский язык обладает парадигмой, то есть творческой единицей. Что, в принципе, сами слова уже не так важны, как там любые там романские, например, языки, то есть это структура, это как система Декарта, то есть горизонталь, вертикаль, там, глагол, существительное. А русский язык, то есть ты можешь делать комбинации, там, хитросплетения, взять корень из него, сделать все что угодно, понимаешь? Дохуя, нахуя, нахуячивай, расхуячивайте к хуям. Все понятно каждому, по-английски так не скажешь.
И Саша в этом смысле, я думаю, что едва ли не наиболее типичный выразитель этой
парадигмы. Да, я думаю, да? Что именно вот он как раз очень сильно врубился в парадигму как-то русского языка, то есть действительно он делал какие-то фокусы, немножко поворачивал 2-3 буквы, понимаешь, возникало еще больше уровней смыслов языковых, и он этим, в общем, наслаждался.
Так, ты парадигмой. Думаешь, что он бы справился и, в общем, с любым другим языком, имея к этому.
Единственное, что я не уверен, что они бы приняли эту парадигму, понимаешь, то есть я думаю, что другая, Саша, то есть настолько другая, то есть русский язык более изобретательный, во-первых, более, то есть у нас больше слов, во-первых, первонаперво, чем в английском языке, я не знаю, во сколько раз, но больше. И вообще, вот русский пьяница говорит более интересно, чем какой-нибудь, скажем, просто инженер американский.
А как ты понимаешь Сашину фразу из песни, которую ты записывал тогда на Никольной горе, о том, что его песни как бы вернутся, а когда забудут, я опять вернусь? Вот когда они понадобятся здесь? Будет ли, скажем, какой-то всплеск интереса к его творчеству, или он всегда будет интересовать довольно узкий круг людей?
Я думаю, что это вообще не процесс времени, то есть это может просто... Я опять вернусь в тот самый момент, когда мы о нем вспомним, вот сейчас, например. То есть это может быть... Это не должен быть круг людей, там, или это может быть просто отдельные включения отдельных людей в любое время. Понимаешь? То есть я думаю, что люди всегда будут, какие-то люди, находить его. Так или иначе, и тогда он к ним будет возвращаться.
То есть, насколько я понял, в твоем сознании его жизнь и твоя дружба с ним не имеет никакого, там, скажем, мрачного и трагического оттенка. Что как раз у тех, кто остались, особенно москвичей, которые в него были врублены, и у провинции, для них он такой страдательный какой-то символ, на нем они... Его жизнь и судьба – это полигон их собственных страданий и комплексов. Вот. Насколько я понял, у тебя этих комплексов либо нет, либо ты их изжил. Но ты понимаешь, что я имею в виду. Что он здесь стал каким-то вот знамением такого андеграунда, такого больного. Хотя, по сути, он таким человеком не был. И ты это подтверждаешь своими воспоминаниями. А знамением его выбрали, в общем, больные люди. Вот в чем тут дело? Есть какая-то закономерность в этом?
Я думаю, что просто он давал очень широкий диапазон переживаний всевозможных, психических, и для любых людей. То есть можно было найти как-то и позитив, и негатив, и просто каждый находил свое. И То есть на этом полигоне можно испытывать все, понимаешь? На полигоне можно испытывать пушки, можно кататься на воздушных шарах.
А можно то есть ползти это место, в болоте.
Да, а можно собирать грибы.
Считаешь ли ты, что кайф и наркотики были, скажем, для него каким-то определенным стимулом в творчестве? Или скорее...
Нет, не стимулом. Это скорее просто определенными новыми материалами, новыми материями, то есть новыми какими-то структурами, которые он мог попробовать, новыми ключиками. Но это не это инструменты, скажем так, это не стимул совсем. Стимул ему был дан давно.
Но вот если Гребенщиков относится к наркотикам бесспорно как к стимулу и каким-то новым видам приключений, относится к этому почти с научной точки зрения. Все попробовать, все испытать и взять от этого в песни. Был ли у Саши такой же, можно сказать, научный подход, или у него это было более непредсказуемо и без всяких задних мыслей?
Я думаю, был научный подход тоже, на самом деле, потому что возникают новые там сочетания слов хотя бы, понимаешь, почему-то, которым ты начинаешь, или ты начинаешь видеть по-другому эти слова.
А есть ли у него песни, которые ты считаешь в результате каких-то такого рода экспериментов сознанием искусственных несут следы этого эксперимента?
Ну, не то что целые песни, просто словосочетание, игра определенная рифмическая, да, абсолютно точно. Архипелаг «Гуляк», например, и какие-то вот такие, то есть изменения одной-двух букв, которые меняют целиком. И, но в то же время он искал не просто, там, скажем, от наркотиков, то есть он как-то хотел найти, я думаю, он больше занимался русским фольклором, понимаешь, то есть как это вообще могло в принципе именно в русской парадигме возникнуть. Вот. Наркотики, я думаю, просто давали подвижность ума, и все. Просто быстрее ты работаешь, быстрее ты быстрее устаешь, но мозговая атака.
Здесь, значит...
Это просто проблема времени.
Значит, думаю, здесь не было цели, как у многих, в общем, людей, зависимых от наркотиков или от алкоголя.
Он не был зависим, нет.
Вот да, я говорю, здесь не было. Обычно эта зависимость вырабатывается не в результате привыкания организма, а в результате того, что...
Привыкание к состоянию.
И к состоянию, и к нежеланию воспринимать окружающий мир. Вот как его взаимоотношения с окружающим миром?
Во-первых, я не согласен, что наркотики закрывают окружающий мир от тебя. То есть это зависит от тебя, ты можешь наоборот через наркотики открыть окружающий мир и заниматься исключительно окружающим миром, а даже не своим внутренним. Он интересовался окружающим миром очень сильно также.
То есть, скажем, поездка в троллейбусе, конечно, его не ломало, а скорее...
Нет, скорее он путешествовал, то есть он смотрел на лица людей, понимаешь, думал как-то. Ну, мы беседовали просто на очень... Мы вместе ездили и как-то смотрели на людей, просто выясняли там, какой генотип лица, там, откуда ты думаешь эти люди, там, ну, все что угодно, там, обсуждали какие-то сцены на улице и как-то их, не знаю, то есть мог возникнуть философские споры из любой вещи, понимаешь, то есть он был очень любопытен к окружающему миру.
Есть ли у тебя какие-то...
Я могу утверждать просто.
Есть ли у тебя какие-то песни, которые вот с памятью о нем более, наиболее всего ассоциируются, которые ты чаще, скажем, вспоминаешь, чем другие?
Его песни?
Да.
В разные дни разные песни всплывают. Просто иногда я даже не вспоминаю, просто вдруг всплывают какие-то строчки, всплывают все что угодно в ситуациях. То есть вот сейчас, например, я даже... Ни одна строчка у меня не всплывает, потому что есть как-то уже весь образ. Я не могу разделить на строчки.
И последнее, вернувшись к заявлению Кинчева о том, что он был потенциальный самоубийца. Видимо, Кинчев этим дал понять, что для него такой уход из жизни Башлачева был вполне естественным, и он, наверное, в этот момент даже и не удивился. Вот. Ну, можно так понять, скажем, если ты про человека считаешь, что он потенциально.
Но он осудил, я помню, во время его похорон, то есть Кинчев очень осудил Сашку за это.
Да, но это как бы проблема Кинчева.
Ну да.
А я говорю о том, было ли для тебя это неожиданностью? Там.
Это было неожиданностью для меня, потому что я видел его за неделю до этого. Был очень странный момент, то есть это был на Васильевском, он зашел на 3 минуты что-то просто какую-то вещь свою забрать. Он хотел. И он сказал, я сказал, ну пока. Он сказал, не, я не прощаюсь. И я как-то просто подумал, что меня сейчас он вернется скоро. Я говорю, что не прощаешься? Ну, говорит, я не прощаюсь. И ушел. И все, после этого я, то есть, как-то куда-то уехал с аквариумом, приехал, вечером, и на следующее утро мне позвонили и сказали, что это произошло. То есть вот в том, что он сказал, что я не прощаюсь, был намек. Я это понял тогда, но я не мог его просто как-то... То есть я понял, что в этом что-то очень важное, то, что он сказал. Но я не мог поверить или допустить мысли, что он там хочет покончить с собой.
Ну, в этой фразе...
Хотя и в то же время я не был очень удивлен, что это... То есть это, к сожалению, было в его философии, понимаешь, неотъемлемым. И он просто решил пойти до конца. Слишком рано. То есть он так бы пошел по этому пути.
Ну, может быть, в том, что он сказал, что он с тобой не прощается, заложена его знание и уверенность, что он с тобой встретится, и ваша связь как бы существует и будет существовать.
Ну, по-моему, так произошло.
Это и есть.
Да, то есть он как-то, он ушел на какое-то время после смерти, действительно. То есть, ну, потому что было очень больно, было трудно вообще. Но он вернулся, действительно, как-то. То есть он мертв физически, жалко, я очень хотел с ним просто посидеть, понимаешь, выпить вместе с Радимом, поговорить. Но
он вернулся.
Но он вернулся, да.
Спасибо.